Недельная глава Багар говорит о законах рабов. И сказано, что когда приходит время освобождать раба, когда раб освобождается, то его дети тоже освобождаются. Так сказано. Раши задает резонный вопрос. Зачем Тора должна нам говорить, что дети раба тоже освобождаются с папой? Их никто не порабощал. Они рабами не были. Ты не можешь поработить ребенка. Трехлетнего карапуза Тора не разрешает порабощать. Мы знаем, что в иудаизме человек может стать рабом, только если он что-то у кого-то украл и не может выплатить, то есть у него есть деньги, которые он должен возместить кому-то, и он их не может отдать, он попадает из-за этого в рабство. Нееврей может стать рабом, если он воевал против евреев, против Израиля и попал в плен. Человек может добровольно продать себя в рабство, Тора это не поощряет, но разрешает. Но мы во всех этих случаях говорим о взрослых. Ребенок не может продать себя в рабство. Но Тора задает вопрос. Ребенка никто не продавал в рабство. Так почему Тора должна нам говорить, что с отцом вместе выходят дети? Это очевидно. Раши говорит, что имеется в виду не то, что они освобождаются, теперь становятся свободными людьми, они всегда были свободными людьми. Имеется в виду, что когда отец выходит на свободу, то рабовладелец уже не должен обеспечивать его детей. И из этого Раши говорит, мы можем выучить, что когда кто-то становится рабом, то рабовладелец обязан обеспечивать его детей. В древней Иудее рабовладельство был очень невыгодный бизнес. Мы из Талмуда знаем, что иногда рабовладельцы освобождали своих рабов, делали их свободными людьми и сразу после этого нанимали их как вольнонаемных. Это было выгоднее для них обоих. Почему? Потому что с точки зрения иудаизма, если у меня есть раб, то я полностью обязан о нем заботиться. В мире свободного бизнеса любой работник имеет право соглашаться на любую работу. И если есть большой спрос на какую-то работу, то, конечно же, цена идет вверх. Если вдруг безработица, нету спроса на вообще работу или какую-то определенную работу, цена оплаты за работу идет вниз. Человек лучше будет получать маленькую оплату, чем вообще не получать оплату и умирать от голода. Поэтому вольнонаемный может согласиться работать за $1 в час, потому что иначе у него другой выбор – иметь $0 в час. Он может согласиться работать на $1 в час. Что он сможет делать с этим $1 в час, я не знаю. Хоть сколько хлеба купит. Но он имеет право на это согласиться. Это его выбор. Это сделка между работодателем и работником. Никто третий не имеет права им диктовать. С рабовладельцем такое не пройдет. Рабовладелец обязан обеспечивать все нужды своего раба. Рабовладелец может посмотреть и сказать, секундочку, вот у меня в рабстве оказался мужик, у которого 5 детей, жена, и я должен их кормить. Я должен оплачивать их медицинские счета. Я должен им найти место для проживания. Я должен посылать его детей в школу. А он на все эти деньги у меня работает. Что он умеет делать? Он может делать только 2 вещи – копать и не копать. Так что он будет делать? Рабовладельцу это невыгодно, но он обязан обеспечивать своего раба всем необходимым и всю его семью. И тогда мы знаем, что в Иудее рабовладельцы освобождали своих рабов и нанимали их как вольнонаемных. Любая свобода идет вместе с головной болью о том, как ее использовать. Это правда, рабом быть намного проще, поэтому евреи, когда вышли из рабства в Египет, им было тяжело приспособиться. Рабу дают кушать, он кушает, а тут нужно думать, что ты будешь на ужин себе готовить. Это же большая головная боль. Нужно думать, что одеть утром, представляете? Нужно вдруг думать, куда мне пойти сейчас работать, что мне делать. У свободы, конечно, есть негативные стороны. Любой человек, когда он будет свободным, всегда будет иметь больше забот. Но мы считаем, с точки зрения Торы, Тора верит в то, что каждому человеку лучше быть свободным все равно при всех этих заботах. Поэтому, если у человека есть выбор быть свободным с головными болями, с заботами, или быть рабом без головных болей, без забот, то с точки зрения Торы ему стоит выбрать свободу. Тора разрешает человеку стать рабом добровольно, но Тора это никак не поощряет, Тора ругает этих людей. То есть, теперь мы знаем, что когда попадает человек в рабство, то рабовладелец должен обеспечивать его детей. И это мы знаем в нашей недельной главе. Кстати говоря, если мы уже говорим о социальных вопросах, то идея того, что работодатель обязан обеспечивать какой-то минимальный прожиточный уровень, прожиточный минимум для своих работников, с точки зрения Торы, в мире свободного бизнеса, эта идея неприменяема. Потому что с точки зрения Торы, с точки зрения закона, Тора никак не ограничивает, за какую оплату человек должен иметь право работать или не может иметь право работать. Человек может соглашаться, что он хочет делать. Поэтому идея минимума, который есть, например, здесь у нас в американском законе, почасовой минимум, который можно платить, с точки зрения этой идеи неверна, потому что в Торе ее нету. Но с другой стороны, кстати говоря, если мы уже затронули эти вопросы, с точки зрения Торы, вопрос профсоюзов, union, в этом Тора говорит, что люди имеют право создавать профсоюзы. Мы с вами в пятером, в десятером вместе соберемся, мы все с вами продаем рыбу. Все продавцы рыбы нашего города договорятся, что мы не продаем карася по такой-то цене. И все. Буль-буль карасики. Никто не имеет права нам ничего сказать. Мы имеем право договариваться. Мы не имеем права принуждать других людей. Если есть кто-то, кто продает карася по другой цене, мы не имеем права его принуждать ничего делать. Но если мы договариваемся между собой, мы можем это делать. Тора разрешает профсоюзы в частном бизнесе, не в государственных учреждениях. С точки зрения Торы, профсоюзы в, например, общественных школах – это нехорошая вещь, потому что это люди должны обеспечивать население какими-то услугами. Они занимаются этим не для того, чтобы приносить бизнес в бизнес деньги. Общественные услуги, по идее, должны быть убыточными. Как я вам говорил, мой знакомый раввин в Нью-Йорке имеет вывеску в своем офисе прямо над своей головой. We were not planning it to be a non-profit organization. It just happened this way. Мы не планировали, чтобы это была беспрофитная организация. Это просто так получилось. Так вот, общественные организации – это другое дело. Но частный бизнес может иметь право создавать профсоюзы. Но прожиточный минимум закон не имеет права требовать, чтобы работодатель обеспечивал прожиточный минимум своей зарплатой вольно-наемному человеку. Рабу он обязан, потому что раб от него зависит. Вольно-наемному человеку не обязан. Теперь то, что мы с вами сейчас узнали в еврейском законе, имеет духовное значение. И мы сейчас с вами увидим это духовное значение. Мы называемся детьми Бога. Бог нас называет своими сыновьями и дочерьми. Мы сейчас находимся в изгнании. Сказано, что когда евреи попадают в изгнание, Бог в изгнании вместе с ними. Больше того, мы в изгнании, потому что Бог в изгнании. Мы сейчас попали в изгнание Потому что проявление Бога было изгнано из этого мира. Может быть, вы помните, когда мы с вами говорили о грехе Адама и Хавы, когда они съели плод, который не был яблоком, сказано, и он был изгнан из рая. Кто он? Их двое. Нужно было написать «они». Комментаторы говорят, он имеет в виду Бог. Бог был изгнан из этого мира. Соответственно, из-за этого Адам и Хава были изгнаны из рая. Вернее, даже, может быть, они географически не переместились очень далеко. Весь мир, который был раем тогда, сейчас уже был не раем. Хоть и сказано, что там на страже стояли ангелы, чтобы не пустить их назад, но мы не знаем, это были географические территории или нет. В любом случае, Адам и Хава уже не были в раю, потому что Бог был изгнан из этого мира. Мы сейчас находимся в изгнании, потому что Бог был изгнан из этого мира, когда разрушился храм. Когда здесь в Америке были часто массовые убийства в школах, была волна, если вы помните, несколько лет назад, то я видел, кто-то написал вопрос к Богу. Бог, почему ты допускаешь столько кровопролития в школах? Бог отвечает, а почему вы меня не допускаете в школу? Менахем Мендел Коцкер говорил, где Бог находится? Бог находится там, куда его впускают. Когда разрушился храм, проявление Бога в этом мире было уменьшено. Бог был изгнан из этого мира. И поэтому, следственно, мы все находимся в изгнании. Ведь, опять же, изгнание – это не географическое понятие. Евреи, находящиеся в Израиле сегодня, евреи, которые сегодня молятся устно и плача, они читают молитвы те же самые, что и мы читаем. И они читают «И возврати нас в Иерусалим!» Секундочку, ты стоишь в центре Иерусалима, прямо у Храмовой горы. Что значит «возврати нас в Иерусалим»? Тот Иерусалим, в котором они стоят, это не тот Иерусалим, о котором они говорят. Они имеют в виду не просто территорию, географическое понятие, они имеют в виду Иерусалим прежних лет. Люди, находящиеся в Израиле, в Иерусалиме, прямо у Храмовой горы, тоже сейчас находятся в изгнании. Поэтому изгнание – это не только территориальное понятие, это понятие того, что мы находимся все люди на всей земле находимся в изгнании, потому что Бог находится в изгнании. Так вот, изгнание – это рабство. Нашего отца в этом мире поработили, и поэтому мы тоже в рабстве, поэтому мы тоже в изгнании. Так вот, секундочку, есть только разница между нами и Богом. Вы знаете, в чем разница между нами и Богом? Бог может быть в изгнании и в то же самое время не быть никак подвластен этому изгнанию. А мы не можем. Мы в этом изгнании, и нам кажется, что все, мы уже полностью порабощены. Поэтому Талмуд говорит, кто продал детей в рабство? Отца мы понимаем. С отцом все понятно. А дети? При чем здесь дети? Дети находятся в рабстве только в том плане, что те, кто их поработили, должны обеспечивать их еду. Это единственное, в чем проявляется то, что они в рабстве. Дети не обязаны работать на хозяев своего отца. Отец обязан работать, это другое дело. Но дети рабами не являются. Дети технически в рабстве. Они живут в том доме, который предоставил рабовладелец. Их отец работает на кого-то. Они выглядят так, что они в рабстве, но рабами они не являются. Так вот. С мистической точки зрения, то, что описано в нашей главе, говорит, что мы дети Бога. Выглядит так, что мы в рабстве. На самом деле мы не в рабстве. Рабство заключается только в одном. В том, что мы кушаем, в том, как обеспечивается наше материальное благосостояние. Но на самом деле это рабством не является. И также, интересная вещь, сказано, что рабовладелец обязан обеспечивать детей едой. Мы порабощены народами мира, в которых мы живем. Они обязаны к нам хорошо относиться. Почему? Если они к нам плохо относятся, их вертолеты падают. Мы поэтому с вами сейчас видим очень важную идею, высказанную в этой главе. Когда предыдущий ребе был арестован в Советском Союзе в 1927 году, то мы знаем, что его привели в шпалерную тюрьму в Ленинграде, и вначале его хотели послать на расстрел, потом его хотели оставить в тюрьме, потом из-за давления из Запада согласились сменить тюрьму на ссылку. И его посылали в Кострому в ссылку. И его везли посадить на поезд, чтобы отправить его в Кострому. И хасиды узнали, где и когда он будет. И это 27-й год. Было очень опасно. Но сотни хасидов специально его везли ночью, чтобы не было днем, чтобы было меньше людей вокруг. Они пришли на вокзал, с которого его должны были отправлять в поезде, для того, чтобы его увидеть и с ним попрощаться перед его отъездом в Кострому. Они не знали, захочет ли предыдущий ребе, чтобы они это делали. Они знали, вернутся ли они домой, потому что, может быть, их всех за это арестуют. Но они решились. И на вокзале, на перроне, когда его под конвоем привели, то вдруг один хасид, другой, третий, как-то они начали собираться. И предыдущий ребе увидел своих хасидов. И он, пока поезд еще не тронулся, видимо, они ждали поезда, он стоял под конвоем. Он начинает громко своим хасидам говорить речь. Я не знаю, разрешили ли они ему это, но, видимо, он их не спрашивал. И речь Маамар, которую он сказал там, на перроне, записан. Он у нас есть. Эта речь, этот Маамар, начинался словами отрывка «Да будет Бог с нами так же, как Он был с нашими праотцами». И в этом Маамаре предыдущий ребе говорил очень важную вещь. Он говорил, что мы должны помнить, что в изгнании находятся только наши тела. Наши души свободны. Поэтому подвластны другим народам, подвластны этим законам мироздания, которые кажутся нам всеобъемлющие и никак незыблемые. Подвластны этим законам только наши тела. А наши души свободны, и наши души не находятся в знании. Это то же самое, что здесь имеется в виду, когда говорится, что в отношении рабства только выглядит, что мы являемся рабами, и в отношении нашей еды и места жительства мы рабы, но в отношении всего остального мы свободные люди. И мы знаем, что в еврейском законе сказано «дина де молхута дина», что когда мы живем в какой-то стране, не еврейской стране, то мы должны соблюдать законы этой страны. Чего это касается? Это касается только практических вещей, как налоги, например. А всего остального это не касается. Если эта страна нам говорит, что мы должны нарушить еврейский закон, если страна издаст указ, что мы не имеем права соблюдать субботу, если страна издает указ, что мы не имеем права кушать кошеры или делать обрезание, согласно той, мы не должны их слушать, потому что наши тела находятся в изгнании, а наши души полностью свободны. И для нас это иногда очень тяжело принимать во внимание, потому что кажется, что над нами властвуют на все 100%. Люди говорят мне постоянно, ну, я понимаю, Тора говорит то, Тора говорит, но мы живем в этом мире, мы живем в этом нееврейском мире, и нам нужно жить как в этом мире все живут? Ответ. Нам нужно технически выглядеть, как все остальные, потому что мы с внешней точки зрения находимся в рабстве. А в отношении всех остальных вопросов, в отношении духовных вопросов, всего, что Тора нам говорит, мы свободные люди, потому что только наши тела находятся в рабстве. А наши души столь же свободны, сколь и они были до разрушения храма. Тем более, это важно помнить, когда эти нееврейские силы вокруг нас начинают противоречить тому, что Тора от нас требует. У меня есть босс, который хочет, чтобы я работал в субботу. У меня есть друг, который говорит, что он обидится, если я не приду на его некошерную пари. У меня есть сосед, который будет смотреть на меня косо, Если я буду праздновать еврейские праздники, это все реальные вопросы. Но если я буду знать, что мой босс на работе, мой сосед, мой друг, они не являются моим хозяином. Я – это моя душа, и моя душа свободна. Технические вещи, которые не противоречат Торе, я должен делать, как все остальные, но только они.